Итак, у кого из вас есть Библии, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Писания, знакомое как комментарий, как повеление, однако в котором сокрыта одна из величайших тайн взаимоотношений Бога с человеком и целей для каждого святого человека, цель нашего призвания. Матфея 5, 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Призванные к совершенству». И эта повелевающая заповедь адресована непосредственно только той категории святых, которые облеклись в достоинство учеников Господа, что указывает на тот фактор, что только свойства ученика являются теми инструментами, которые способны сформировать их в образ и подобие Бога. Поэтому, когда человек слышит, что он призывается к такому совершенству, как его Небесный Отец, и если он начинает думать своим умом, то он говорит: «Это невозможно! Это невозможно, чтобы вот человек вообще был подобен по своему характеру, свойствам, как Бог». Однако здесь говорится, это возможно только ученикам. Это действительно невозможно ни для кого. Только ученикам возможно. А посему можно с определенной точностью констатировать, что путь, ведущий нас к совершенству, это путь ученичества. И чтобы исследовать путь ученичества, ведущий нас к совершенству Небесного Отца, который выражается в свете солнца и в облаке, которое является носителем дождя, присущими нашему Небесному Отцу, которое изливается, как мы с вами читали, в помилование, для наказания. Это не значит, что светит добрым и злым. Вы знаете, что свет, как солнечный свет, он может одних убивать, а другим быть в благоволении. Точно так и дождь. Он одним может быть как наказание, а другим как благоволение. Это не значит, что Бог любит всех подряд без разбору, и праведных, и нечестивых, и благословляет их ровно. Как учат об этом некоторые проповедники, мы должны любить всех подряд. Есть вещи, которые Бог ненавидит, и мы должны их ненавидеть. Есть люди, которых Бог ненавидит, и мы должны их ненавидеть. Это нечестивые грешники. Бог любит мир, который еще не познали его и желает их спасти. Но Бог не обременен заботой спасти нечестивого человека. Его невозможно спасать, потому что он познал Бога, а потом отвернулся от него, бросил вызов его порядку и установил свой собственный порядок в служении ему, только не зная, что он теперь уже служит не Богу, а дьяволу. Итак, мы будем рассматривать путь, ведущий к Богу, как к своему жениху. И для исследования этой мысли мы возьмем или уже взяли за основание один из многочисленных образов, раскрывающих как образ самой невесты, так и путь невесты к своему жениху. Это история избрания Ревеки для Исаака управителем дома Авраамова. И в этой истории мы с вами выделили 12 моментов, в которых представлен как образ самой невесты, так и ее соработа с путями Бога, ведущими ее к жениху. Это место, время избрания невесты. Это образ девицы, которая черпает воду из источника. Это образ девицы, которая дает по просьбе своего кувшина пить Елизеру, то бишь Святому Духу. Девица, получившая золотую серьгу и два золотых запястья, девица, дающая место для ночлега в доме своего отца, откровение девицы о том, что она предызбрана в невесты, девица, которая получает серебряные вещи, золотые вещи и одежды, девица, которая дает согласие оставить свой народ и свой дом, путь невесты из Месопотамии в Бер, Лаха и Рои, это полуденная страна хананской земли, встреча с женихом в этой полуденной стране вечером. Затем невеста сходит с верблюдов и покрывает себя покрывалом невесты, отнюдь не тем, которым сегодня полагают, что нужно покрываться, потому что в Писании есть покрывало блудницы и покрывало невесты. Вы помните, как Фомарь покрыла себя покрывалом блудницы, так что Иуда, ее свекор, ее не узнал, и он купил ее за печать, за перевязь и за козленка. И таким образом Бог продлил семя Христа, где сатана помешал, хотел помешать, чтобы семя Христа не могло пройти через Иуду. И, конечно же, мы будем об этом говорить отдельно. И далее сочетание с Исааком в шатре Сары, матери Исаака. Именно сочетание произошло не в отдельном шатре Исаака, потому что у Исаака был свой шатер, но он почему-то ввел свою невесту в шатер матери своей Сары, и там сочетался с нею. Итак, рассматривая область, обусловленные золотыми вещами, именно на этом мы с вами остановились, когда невеста получает от Елизера золотые вещи, серебряные одежды, то мы рассмотрели уже этот образ в принадлежностях скинии, то мы пришли к выводу, что первое коренное отличие в назначении вещей внешнего двора от вещей внутреннего двора заключалось в том, что служение, совершаемое на внешнем дворе скинии, само по себе не являлось целью, а только лишь приготавливало человека к цели, которой является вхождение во святилище. И несмотря на то, что Бог живет на небесах и во святилище, которым является тело Иисуса Христа, то есть Церковь, найти его можно только в святилище собственного сердца, то есть в святилище, устроенном нами в нашем сердце. 1 Петра 2:5. «Устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». В определенном формате мы с вами уже рассмотрели образ золота, которым были обложены столбы внутреннего двора скинии, и обратились к значению золота в таких конкретных изделиях, которые обуславливают святилище и для которых, собственно, созидалось святилище. Это золотой светильник, золотой стол хлебопредложений, золотой жертвенник курения, золотая кадильница и золотой ковчег завета. При уподоблении самих себя в эти пять золотых изделий могут выполнять в нашем духе священнодействие пред Богом наша совесть, наше поклонение и наша интуиция. Мы уже говорили, что наша совесть – это наша самость и наше неистребимое «я». Наше поклонение – это наше общение с Богом, наш Едем. Наша интуиция – это наша способность принимать и передавать сокровенное слово из нашего сердца в наш разум. В определенном формате мы уже рассмотрели назначение свойства, которое призван осуществлять во святилище нашего духа золотой светильник, золотой стол и золотой жертвенник, и остановились на исследовании золотой кадильницы. Золотая кадильница – это тот предмет, который напрямую принадлежит субстанции нашего духа, называемой «святое святых», но который, в отличие от ковчега завета, может выноситься во внешний двор скинии. Ковчег постоянно находился там. А вот золотая кадильница выносилась и затем вновь вносилась в непосредственное присутствие Господа. Левитам 16, 12, 13. «И возьмет горящих угольев полную кадильницу жертвенника, который пред лицом Господним». А этот жертвенник находился, то есть пред лицом Господним имеется в виду восточная сторона, где находился медный жертвенник, всесожжение, куда сошел однажды огонь Божий, и теперь этот огонь никогда не угасал, его нужно было поддерживать. И вот от этих угольев он должен был набрать их в золотую кадильницу и потом внести туда. Положит курение на огонь пред лицом Господа, то есть внесет за завесу, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть. Если он войдет в присутствие Бога без вот этого курения, без этой золотой кадильницы, он умрет. Это говорит о том, что если мы попытаемся внести какую-то мысль при поклонении свою собственную, свое собственное понимание, как приходить к Богу, немедленно наша молитва будет прекращена, и Бог не будет ее слушать, она умрет. Только молитва, которая зажигается от сердца, в котором зажжен Божий огонь, а не тот, который в нашем разуме, может входить туда, и только это является благоуханием. Поэтому из имеющегося содержания следует, что золотая кадильница – это прообраз нашей интуиции, которая осуществляет роль делегированного посла Божия, передающего и представляющего интересы нашего сердца в посольстве нашего разума. При этом следует отметить, что информация, передаваемая нашей интуицией в наш разум, является по своему формату независимой от рационального и иррационального мышления. Так называется логическое мышление. Рациональное мышление – это мышление, имеющее четкую логику и идущее к определенной цели. А иррациональное мышление – это мышление бессвязное, где течение мыслей протекает вне логики и вне цели. Но мышление сердца, оно не против логики, оно независимо от логики. Поэтому все информационные потоки, происходящие в духовном мире, всегда связаны между собою и всегда преследуют цель. То есть они как будто бы логичны, они связаны пред собой, всегда преследуют цель, но всегда независимы от формата логического мышления, так как подчинены совершенно иным законам, превосходящим законы логического мышления, законам, которые невозможно просчитать и усвоить земным интеллектом. И формат этого мышления на земном языке называется в Писании уравновешенностью или же равновесием, которое никогда не может достигнуть ни одна система этого мира. Иова 37:11-16. «Также влагою он наполняет тучи, и облака сыплют свет его, и они направляются по намерениям его, чтобы исполнить то, что он повелит им на лице обитаемой земли». Обратите внимание, облака, которые дождь и свет сыплют, он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для помилования. Вот этим самым мы должны понимать. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Мы должны знать, на кого изливать свой дождь, как для наказания, на кого, как в благоволение, а на кого, как для помилования. Один и тот же дождь, один и тот же свет, сыплющийся из этих облаков, потому что облаками является ли облако, это символ Церкви Иисуса Христа, где присутствует, обитает Бог, это слава Божия. И Бог говорит дальше: «Внимай сему, Иов, стой и разумей чудные дела Божии. Знаешь ли, как Бог располагает ими и повелевает свету блистать из облака своего? Разумеешь ли равновесие облаков, чудное дело совершеннейшего в знании?» И я напомню, что здесь, в этом мире, логическое мышление, тот, кто может логически мыслить, он всегда будет давлеть над человеком, который не способен или способен, но не в такой мере, как этот. А вот в божественном взаимоотношении никогда нет давления тот, кто сильнее, над тем, кто слабее. Напротив, тот, кто сильнее, начинает служить слабому. А здесь слабые служат сильному. А там сильные служат слабому. Именно по этой причине всякая попытка вникнуть своим интеллектом в совершенные законы Духа, содержащийся в мыслях Бога, записанных в священных писаниях, с одной стороны, ведут человека в заблуждение о Боге и его законах. Всегда, когда человек начинает исследовать своим умом Писание и природу Бога, он получает ложное представление Бога и ложное представление о его законах. А с другой стороны, такая вещь является попыткой уравнять свой интеллект с умом Божиим, что является святотатством и непризнанием мудрости и ума Божия над своим умом. Впервые такое святотатство было совершено в небесах, в непосредственном присутствии Бога, херувимом осеняющим, что незамедлительно трансформировало его и его единомышленников из восхитительных Божьих созданий в мерзкие, отвратительные, вонючие и безобразные существа. Это же происходит в духе с человеками, которые, отвергнув наставника своей юности, учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, они его извратили, и они стали по-другому видеть, как я сказал одному человеку: «А почему вы уходите? Что случилось? Я тот же, и я изменил учение, и вы когда-то радовались, признавали его». И он мне, еле сдерживая клокочущую ярость и ненависть, сказал: «Да, ты не изменился, но мы изменились. У нас иное благовествование. Мы по-новому стали видеть Евангелие». Вот в этом заключается самая страшная вещь, что таким людям уже нет возможности никогда покаяться, потому что невозможно заново, второй раз восстанавливать те основы, которые они однажды признали, а потом отвергли. И поэтому если до определенного времени Бог не вменяет душевным людям такого подхода к своему слову, когда душевный человек пытается умом понимать Писание, то Бог не вменяет такому человеку это грехом к смерти. Но это вопрос времени. И, во-вторых, такой подход к Его слову, вопреки их ожиданиям, ведет их не к Богу, а от Бога. Подход к Богу, к Его слову путем ума, путем интеллекта, всегда ведет не к Богу, а от Бога. Далее мы сделали ударение на том, что золотая кадильница, наполненная курением, всегда вносилась первосвященником во святая святых, но на самом деле она являлась приношением князя, а не приношением первосвященника. И только первосвященник мог вносить это приношение князя в непосредственное присутствие Бога. Разумеется, мы рассматриваем и князя, и первосвященника как одно лицо. Числа 7, 12, 14. «В первый день принес приношение свое Наасон, сын Аминадавов, от колена Иудина. Приношение его было одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением». Напомню, что нашим князем является наш интеллект, поставленный в зависимость от нашего священника, которым является наш возрожденный от Бога Дух, то есть наше сердце. Вес в 10 сиклей золота определял достоинство золотой кадильницы, которой князь выражал свое почтение Богу. Число 10 – это образ святыни Господней, которая находится в распоряжении человека, но принадлежит Богу. А посему золотая кадильница, наполненная курением, демонстрировала независимость от закона Моисеева, которым не могла оправдаться никакая плоть. То есть в законе вот эта кадильница демонстрировала независимость от закона, потому что десятина по своему происхождению присутствовала во взаимоотношениях человека с Богом задолго до появления закона Моисеева в образе дерева познания добра и зла в Едемском саду. В силу чего являлась независимой от закона Моисеева, хотя и нашла свою нишу в законе Моисеевом. А посему приношение князя в золотой кадильнице весом 10 сиклей, наполненной курением, это образ благодати, выраженной в благодарности князя, который он чтил Бога. И если золотой жертвенник курения, который мы с вами ранее разбирали, рассматривали, являлся прообразом поклонения, выраженного в хвале Богу за то, что сделал Бог. Потому что что такое хвалить Бога? Это перечислять дела, которые Бог совершил, и титулы Его, то курение золотой кадильницы – это образ утверждения того, что Бог еще не совершил, но что хотел бы совершить. Откровение 8.1.6. Это действительно так. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труб». То есть образ делегированной власти Бога в церкви представлен в семи ангелах, семь служителей. Семь – это всегда прообраз церкви. «И пришел иной ангел, который стоял над этими семью, и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу». И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. Обратите внимание, кадильница, наполненная молитвами святых, которые будут утверждать то, чего еще не было, но что Бог хотел совершить. «И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога, и взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника, и поверг на землю. И произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения, и семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить». То есть практически потом мы видим в Откровении, как трубят эти ангелы, что происходит. А все это результат кадильницы. Это то, что утвердила эта кадильница, начала утверждать суды Божии. «Иной ангел, держащий золотую кадильницу, это Сын Божий в достоинстве первосвященника, вносящего курительный состав наших молитв пред лице своего небесного Отца». Курительный состав золотой кадильницы – это эталон совершенства, который мы призваны являть посредством исповедания веры Божией, которая пребывает в нашем сердце. Я напомню, молитва существовала задолго до сотворения человека и до сотворения всей Вселенной, как видимой, так и невидимой. Истинная молитва обладает той же природой, которой обладает Бог, она не имеет начала и никогда не будет иметь конца, потому что именно этим языком общаются между собою Отец, Сын и Святой Дух. Молитва – это единственный способ, могущий выстраивать наши законы и отношения с Богом. Молитва – это инструмент правовых отношений с Богом, призванный раскрывать неизмеримые возможности благодати. Молитва – это выражение воли Божией, представленной в плоде Духа, восполняющей алканье и жажду Бога. Молитва – это способ, с помощью которой человек управляет землей и дает Богу право изменять ход событий на земле. Молитва – это диалог человека с Богом, призванный протекать и твориться во мгле тайны, в которой благоволит обитать Бог. Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле. 2 Паралипоменон 6.1. Мгла – это тайна, святое место, святая земля, неприступный свет, сердце человека, дух человека, совесть человека, мысли человека и наговорение. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему в тайне, то есть в мыслях, который в тайне, Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно. Помолись в сердце твоем, как это сделал Елизер, еще не перестал он говорить в уме своем. Поэтому мы стали исследовать сущность благовонного курения, назначение этого фимиама, искусство составления фимиама и результат благовонного курения. Запах – это прежде всего определенная информация, а следовательно, это одно из свойств и инструментов общения человека с Богом. Матфея 23, 27, 28. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты». То есть, вы понимаете, да, когда трупный запах внутри находится, а снаружи все хорошо, красиво выглядит, но внутри трупный запах. «Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Лицемерие и беззаконие – это трупный разлагающийся запах человека, который умер для Господа. Из данной аллегории следует, что праведное сердце издает благоухание, а сердце беззаконное издает зловоние. Исходя из Писания, только после внесения фимиама за завесу святилища могла вноситься как кровь козла в жертву за грех, так и кровь тельца, которая кропилась семь раз перед крышкой ковчега и на крышку. Из такой последовательности следует, что при вхождении пред лице Господа благовонное курение по отношению к крови очистительной жертвы является первичным, так как именно благовонное курение раскрывает правое сердце священника пред Богом, готовое более к слушанию Слова Божьего, нежели к жертвоприношению. Вот почему всякая попытка приступать к престолу благодати через кровь очистительной жертвы, прежде воскурения фимиама, обращает наше дерзновение пред Богом в дерзость, которая расценится Богом как непочтение Его святости. А посему фимиамом в наших молитвах является наше сотрудничество со Святым Духом в устроении наших правильных мотивов пред Богом или наше правое сердце пред Богом, ищущее Бога во Святом Духе, как написано: «Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих». Далее сказано: «Для одних запах смертоносный на смерть, а для других живительный на жизнь». 2 Коринфянам 2:15. Как видите, то, что благоухает для Бога, смердит для сатаны. И то, что благоухает для сатаны, смердит для Бога. Для сатаны благоухает лицемерие, а для Бога это зловоние. Итак, вопрос второй. Какие цели преследует Бог в назначении благовонного курительного состава? Учитывая, что Бог никогда и ничего не делает без цели, также никогда и ничего не повелевает человеку делать без определенной цели, то нам нужно получить полную ясность о содержании благовонного курительного состава, так как исполнение этой дисциплины, с одной стороны, будет наделять нас способностью представлять интересы Бога или возвещать Его совершенство. Когда мы будем молиться, мы будем молиться о том, что хочет Бог, а не то, что хотим мы. Мы поймем, что хочет Бог, потому что в этой кадильнице есть откровение того, что хочет Бог. Она выносится оттуда и потом снова вносится туда. И тогда мы понимаем то, что хочет Бог, и представляем Его интересы. Поэтому от исполнения этой дисциплины будет зависеть, останемся мы жить или умрем, а вернее, будут заблокированы Богом наши молитвы или нет. Говоря о значимости курительного состава, мы будем говорить о назначении определенной информации, передаваемой от человека к Богу и от Бога к человеку. А посему цель благовонного курительного состава состоит в том, чтобы передавать друг другу информацию о святости. То есть взаимоотношения с Богом строятся на святости. Бог передает человеку информацию о своей святости. Человек передает Богу информацию тоже о той святости, которую он принял от Бога. Потому что невозможно общаться с Богом. Здесь речь идет именно об этом. И мы с вами начнем, когда изучать первое базовое учение о крещениях, это учение о святости, потому что оно отделяет. Только так можно общаться с Богом, святой со святым. Езекииле 20:41. «Приму вас, как благовонное курение, когда выведу вас из народов и соберу вас из стран». Обратите, я выведу вас из народов, то есть отделю вас от народов, по которым вы рассеяны, и тогда буду светиться в вас пред глазами народов. Когда я отделю вас от народов, выведу вас, тогда я буду светиться. Тогда я приму и вас, как благовонное курение. А до этого я не могу вас принять, как благовонное курение, пока я не выведу вас из народов. А чтобы вывести вас из народов, вы должны сработать со мной. Я не буду выводить всех на привязи или автоматически. Вы сами будете выходить. Я просто покажу вам путь, говорит Бог, и вы должны пойти. Бог не тащил Израиль за собой по пустыне. Просто было облако и был столб, за которым они следовали. Те, которые уходили в сторону или отставали, они погибали. Те, которые находились там, они были под прикрытием. И находясь под прикрытием облака и столба огненного, их никто не мог коснуться. Ни аспид, ни василиск, ни змей, никакой не амаликитянин. Амаликитяне поражали только тех, которые и отставали. Поэтому из данной пророческой констатации следует, что благовонное курение – это средство общения человека с Богом и Бога с человеком, производимое посредством отделения народа Божьего от культуры и ценностей окружающих их народов. Очень важно нам сегодня отделиться от политики сегодняшних народов, потому что это их ценность, это их культура. Я уже много раз говорил, что все политические события, которые совершаются, они работают на мельницу для того, чтобы церковь могла возрастать. Не для того, чтобы она говорила, кто прав, а кто не прав, а для того, чтобы церковь могла возрастать. Бог допустил, чтобы мир пожинал то, что он сеет. Раздоры, войны, политические смуты, лицемерие, ложь. Средства массовой информации – это лживые средства. Они подаются под такой картинкой, чтобы показать преимущество той стороны, которая оплатила этих подателей информации. И мы с вами говорили, когда изучали категории людей, рабочий класс, артисты, интеллектуалы и люди, которые подают информацию, связаны с этим, дикторы, журналисты, то оказалось, что среди рабочего класса 7% из 100 – гомосексуалисты и лесбиянки. А из этих людей, которые находятся на информации, передают информацию, 96% – потрясающе, не правда ли? А вы знаете, почему? Почему Европа сейчас взбудоражена? Европа – это будущее царство Антихриста. Это они сейчас утвердили закон, чтобы преподавать в школах с 7 лет детям гомосексуализм и лесбиянство, упразднить пол, и чтобы не было он – она, а было оно. И в Нидерландах уже дети поют и называют друг друга «но» и поют «у меня два папы». Или у меня две мамы. И чтобы давать детей на воспитание этим людям. И те люди, которые будут против этого, сажать их в тюрьмы, оштрафовать. Именно этот закон отказался подписать лидер Украины. И тогда гомосексуалисты, студенты из города Николаева вышли на Майдан. А к ним уже присоединились всевозможные религиозные сообщества, политические сообщества, а потом и неофашисты, которые и сделали государственный переворот. Но начали все гомосексуалисты. То есть, почему вся эта идет борьба? Почему вдруг Путин отказался тоже подписывать этот указ? Он сказал, тогда нация будет истреблена. Поэтому все кружится не вокруг определенных территорий, геополитики, все кружится вокруг этого закона. Мир готовится. Правительство, несмотря на то, что во Франции 90 с лишним процентов людей вышли против гомосексуализма, верхушка, которая стоит у власти, узаконила его, потому что она входит в состав этой империи, где будет царствовать Антихрист, который не уважит желания жен. Ему надо извратить Божий закон. Мы подошли слишком близко к восхищению. Исторически все народы, которые узаканивали этот закон, были истребляемы огнем с неба. Когда этот закон был установлен в Содоме, Гоморре и пяти окрестных городах, он был установлен как закон. Тогда Бог огнем с неба уничтожил их. Когда Римская империя узаконила этот закон, она была самоистреблена, разрушена. Теперь сатана воссоздает новую империю в пределах этой же Римской империи, и главный закон – это вот что. Гомосексуализм и лесбиянство, узаконенное, внедренное как закон, и если вы не будете соблюдать его, вас будут штрафовать. Ваши дети обязаны будут учить это. Вот что такое европейское сообщество. Люди туда стремятся, и во главе идут гомосексуалисты и лесбиянки. И мне больно и грустно, когда религиозные лидеры, не осознавая всей этой роли, начинают поддерживать всевозможные революции. «Бойся, сын мой, царя, и с мятежниками не общайся. Не ходи никогда на государственные перевороты. Бог допускает их, но ты бойся, не ходи туда. Мы жили при коммунистах, и они не могли нас сломить». А они хуже фашистов, заметьте. Коммунизм хуже, чем фашизм. То, что сделали коммунисты, приходя к власти фашистам, это и не снилось. Гитлер бледный перед Сталином, потому что Сталин своих людей уничтожил столько, сколько три раза война не уничтожила. Гитлер не уничтожил столько. Но тем не менее, церковь не стала на колени перед коммунизмом. Она выиграла свой бой, и коммунизм пал. Пал фашизм, падут все политические системы, истинная церковь будет стоять, потому что она не будет увлекаться политическими системами. Это нужно запомнить, потому что именно об этом нужно понимать. Только таким образом мы сможем понимать: «Я приму вас как благовонное курение, когда вы отделитесь от всего этого». Плод святости в предмете курительного состава пред Богом – это информация, определяющая пред Богом наше праведное сердце, как я сказал, и цели. Мы должны знать, что цель освящения – это право, которым мы позволяем Богу святиться и пребывать в своем сердце. А это означает передачу ему власти на царство над самим собою. А посему, если цель священника будет неверной или размытой, то неверным и размытым будет и само освящение. Неверные цели в освящении – это противление Богу и обращение благодати Божией в распутство. Луки 11, 23-26. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выходит из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». И, придя, находит его выметенным и убранным, тогда идет, берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для этого человека такого последнего хуже первого». Те церкви, которые освящались по принципу инкаунтера, скоро туда придут семь злейших, и они узаконят в своих церквах гомосексуализм и лесбиянство. Они скажут: «Господь всех любит, надо всех любить. Это Бог их такими создал». Бог не создавал гомосексуалистов и лесбиянок. Бог создал два пола для того, чтобы они размножались. Это сатана хочет извратить влечение мужчины к женщине и влечение женщины к мужчине и направить их друг к другу. И Писание как говорит? «За то, что они, познав Бога, не прославили Его как Бога, но осуетились в своих умствованиях, предал их Бог превратному уму сквернить свои тела». И это выражалось в чем? Мужчины их стали увлекаться мужчинами, а женщины – женщинами, делая срам в самих себе и получая должное воздаяние. Так что началось это все на самом деле не от гомосексуалистов, которые пришли и приехали из Николаева на Майдан, а из церкви, которая не признала над собою делегированной власти Бога и поставила себе тех, которых они хотели. Они вошли за иной плотью. Писание говорит, как Содом и Гоморра пошли за иной плотью, так будет и с сими мечтателями. Во-вторых, уподобление благовонному курительному составу призвано давать нам способность всегда торжествовать во Христе и таким образом быть носителями возмездия для спасаемых и для погибающих. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы – Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Глагол «торжествовать» связан с победой над врагами в лице ада и второй смерти, а вернее жалом смерти, которым является грех, производящий всевозможные вирусы и болезни, унизительную нищету, разрушение, одиночество, выраженное в разрыве с Богом и преждевременную смерть. Таким образом, уподобление благовонному курительному составу – это всесокрушающее оружие, которому нет аналогов, способное торжествовать над всяким оружием врага. В-третьих, благовонное курение призвано распространять удел человека в Боге и взращивать человека в образ Божий. Оси 14.7. «Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от Ливана». Обратите внимание, если человек довольствуется своими познаниями о Боге и не расширяется своими ветвями в Боге, а вернее, не расширяет свои познания о Боге, то он не способен будет возрастать в Боге в мужа совершенного. Я многих людей слышал, как мы были научены от начала, так и все. То есть они дальше не хотят распространяться. А здесь написано «расширятся ветви его». Такая позиция определяется Писанием как противление Богу и отказ от освящения. Потому что, как святые, мы призваны непрестанно освящаться или же непрестанно расширяться своими ветвями в Боге и таким образом возрастать о Боге. А следовательно, человек, не расширяющийся своими ветвями в Боге, не может служить пред Богом благоуханием Христовым. Как только какое-нибудь отдельное движение или какой-нибудь отдельный человек принимает позицию довольствоваться в познании какого-либо учения или какой-то истины, полагая, что они постигли ее во всей полноте, они начинают умирать и обращаться в деноминацию, выраженную в мертвой религиозной организации, марширующей под знаменами тьмы. Исайя 54, 2, 3 говорится, «Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длинные верви твоих и утверди колья твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города». Это образ. То есть освящение, творчество правды – это расширение в познании Бога. Как вы увидите, когда мы начнем, мы практически тоже сейчас, это тоже учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти, о совершенстве. Но когда мы начнем говорить, и я несколько поменяю тему, и это будет не возвращение к истокам, а возвращение к древнему пути добра, это одно и то же. Но мы увидим, что будет разница между тем, что мы слышали от начала, и то, что будем слышать сейчас. Оно не будет перечить началу, но оно покажет более глубину и широту. Потому что мы распространились и будем продолжать распространяться. В-четвертых, благовонное курение призвано служить для народа Божьего защитой от гнева Божия. Числа 16:44-48. «И сказал Господь Моисею, говоря, отстранитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение. Но они пали на лица свои, и сказал Моисей Аарону, возьми кадильницу и положи в нее огня с жертвенника и всыпь курение, и неси скорее к обществу и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение. И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе. И он положил курение и заступил народ, стал он между мертвыми и живыми. И поражение прекратилось». Мы с вами, как благовонное курение пред Богом, если, конечно, таковыми являемся, призваны защищать от гнева Божия тех, за кого мы несем ответственность, и в первую очередь за самих себя, потому что мы несем ответственность за себя пред Богом. Если мы этого не делаем, то мы теряем свое достоинство и свое место в Боге. Так как не выполняем взятые на себя обязательства, в силу чего все наши молитвы будут блокироваться Богом, как бы они ни были правильно выстроены с нормами Писания. А посему, если наше сердце неправо пред Богом, мы, как благовонное курение пред Богом, трансформируемся в зловоние, в силу чего мы никоим образом не сможем остановить поражение, производимое гневом Божиим. Бытие 4:4-5 говорится: «И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». То есть, почему Бог презрел на Каина, то есть на Авеля и на дар его? Потому что эта жертва была как благовоние, а у Каина была как зловоние. Потому что Каин пытался оправдаться своими делами, а Авель не дела приносил Богу, а он приносил дело самого Бога. Он приносил то, что сделал Бог для него. Он говорил: «Благодарю Тебя, Господи, что Ты искупил меня из всякого народа, из всякого колена, из всякого племени, и соделал меня царем и священником Господу моему». То есть, когда это не я, это Он соделал, это Он дал мне. Ведь очень многие люди эту истину говорят, но достигают святости и праведности своими делами. Не надо достигать. Примите даром по благодати и святость, то есть отношение к святому Богу и праведность. А потом уже начинаете освящаться и творить правду. Вся беда в том, что, несмотря на это, протестантское движение осуждает православие, осуждает католицизм, но практически осуждая их, делает то же. У них есть свои иконы и свои идолы, которые невидимы и не висят, но которые есть в учении. Они точно так же, как те, освящаются, чтобы стать святыми, и творят праведные дела, чтобы стать праведными, так и протестантское движение. Они делают дела, якобы праведные, чтобы праведными стать. Но когда неправедный человек что-либо делает, любое его праведное дело, любая его благодарность, любая его благотворительность является зловонием пред Богом. Да даже если он отдаст все свое имение нищим, и тогда это будет зловоние. Почему? Потому что это не по вере. Потому что он пытается таким образом заслужить благоволение Бога. Мы заслуживаем благоволение Богом во Христе Иисусе, только в Нем. Только Он мог быть совершенным и представил совершенство, и только находясь в Нем мы совершенны. Мы никогда не будем совершенны вне Его. Только в Нем, только в Нем, только в Нем. Петь недостаточно. Надо размышлять и соработать с тем, с истинными теми, которые будут помещать нас во Христа, держать нас во Христе. Благовонное курение призвано служить знамением приближающегося дня Господня великого и страшного. Деяние 2:17-21. «И будет в последние дни, говорит Бог, излию Духа Моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный, и будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Когда я начну показывать эти знамения, говорит Господь, на небе вверху и на земле, внизу кровь, огонь и курение дыма, когда я превращу солнце во тьму и луну в кровь, а это все произойдет прежде, нежели наступит день Господень великий и славный, вот тогда всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Тогда только человек сможет понимать, как призывать Господа. В данном иносказании, а это притча иносказания, это не буквальное, потому что интеллект это все буквально диктует. Представьте себе, если солнце погаснет, планета не проживет и одного дня. Если солнце погаснет, то через один час воцарится абсолютный минус. Абсолютный минус. И все живое, включая человека, умрет на земле. Если солнце обратится во тьму, в буквальном смысле слова. Поэтому в данном иносказании курение дыма представлено в излиянии от Духа Божия, пророческого Духа, на категорию святых, которые облеклись в достоинство рабов Господних. Курение дыма. Они взяли мелко источенный состав, всыпали в кадильницу, в огонь Божий, и вошли туда. И вот это и есть то курение дыма, о котором здесь говорится. Когда церковь подойдет, когда святые подойдут к такому совершенству, что наконец-то сможет входить в присутствие Бога вот с этим курительным составом. Они еще не входили на самом деле с таким курительным составом. Если бы они вошли, то изменилось бы нечто. И пророчества, которые они изрекали, давали Богу возможность показывать чудеса. Когда он поверг кадильницу, тогда стали трубы греметь, и тогда стало нечто происходить. Именно тогда эти пророчества будут показывать знамения на небе вверху и на земле внизу, которые выражались в крови, в огне и в курении дыма. Кровь, огонь и курение дыма обратили солнце во тьму и луну в кровь, что позволило всякому жаждущему и желающему правды призвать имя Господа. Солнце, обращенное во тьму, это состояние человеческого сердца, выраженное в ночи, соответствующее ночи Бога, литой атмосфере неприступного света, в которой обитает Бог. Имеется в виду, когда мы станем, когда наша ночь будет соответствовать ночи Господа. Ночь ночи открывает знание, когда мы примем его на ночлег. Когда наше солнце обратится во тьму, потому что не надо Господу светить. Всякий раз, когда Господь появляется, Он говорит: «Обувь сними, мне светить не надо». Потому что обувь – это обувшие ноги в готовность благовествовать мир, быть светом для мира. Ни шлем является светом для мира, ни пояс истины, ни кольчуга, даже не меч, а обувь на ногах и обувшие ноги в готовность благовествовать мир. Разумеется, при всем этом вооружении я не исключаю это вооружение, потому что это все вместе, но все-таки благовествовать мир – это обувь. Но когда мы появляемся пред Богом, Бог не говорит: «Сними одежды твои, сними пояс, который у тебя есть». Он, наоборот, встань, говорит, и припаяшься поясом истины. Встань, как муж, как совершенный, припаяшься. Но обувь сними, мне не надо светить. Солнце превратится во тьму. Когда ты встретишься с Господом, не надо. Он есть свет. И тогда Он сможет тебе что-то передать. Когда человек входил, первосвященник, во святая святых, там была полная тьма. Полная тьма. Там был свет солнечный на внешнем дворе. Во святое был светильник, единственный источник света. Но во святая святых ничего не было, кромешная тьма. Однако это был неприступный свет. Эта кромешная тьма и мгла, где обитает Господь, был неприступный свет. Луна, обращенная в кровь, это печать Бога на челах, которой обладают только категории рабов Господних. Эта печать свидетельствует о том, что они выкуплены Богом посредством искупительной крови Сына Божия Иисуса Христа. Луна в кровь, печать Божия, искуплен. Сделай знак на челах скорбящих в Иерусалиме, а потом иди поражай всех, но не тронь ни одного человека, на котором знак. Когда ангелы трубили, он говорит: подождите, пока не положим печати на челах рабов Бога нашего. И там написано число запечатленных: 12 тысяч, 12 тысяч, 12 тысяч, 12 раз по 12. Был воспет порядок Бога. 12 в 12 степени. 12, 12, 12. На них была положена печать. Те, которые знали Божий порядок и были в Божьем порядке. Это были запечатленные. А потом говорит: а теперь идите поражайте всех. Но не троньте ни одного человека, на котором печать Божия, на котором знак. Поэтому давайте не будем трактовать в буквальном смысле слова, как это делают интеллектуалы. Я не против интеллектуалов. Я против того, чтобы интеллектом трактовать Писание. Мне Бог открыл, что солнце – это когда человеческое сердце становится способным божественной ночи и способно принимать божественную ночь в своем сердце, что луна, которая сделается кровью, это печать Бога, которая говорит, что искуплен кровью Агнца. Я пройду в ту ночь по земле египетской в полночь, и где не будет луна, обращенная в кровь, где не будет вот этой печати, где не будет на косяках крови акца, и дверь будет закрыта, туда я не войду. Но которая будет приоткрыта, дверь должна закрыта, отделитесь, закройтесь от информации, которую вы получаете из интеллекта, из этого мира. Закройтесь и нанесите на косяки дверей и на перекладины кровь закланного агнца. И я пройду в эту ночь и поражу силу. Первенец – это сила в шатрах хамовых. Но среди вас я нечто произведу в этот момент, когда я буду там поражать. Что произошло в этот момент? Все больные стали здоровыми. Все калеки чудесным образом получили назад ампутированные ноги, руки, почки. Все то, что было вырезано посредством болезней из человеческого тела, Бог восстановил новые органы. Все болезни были уничтожены. Все рабы сделались свободными. Все нищие сделались богатыми. Израиль завладел в эту ночь богатством Египта, стал свободен от власти Египта и стал исцелен. И не было в коленах их болящего. Слоним колено, будем молиться, приготавливая себя к этой удивительной части освящения, возвещая смерть Господа Иисуса. Мы говорим, мы святы, мы отделены, и Бог может нас исцелять. Все желающие бросить вызов греху, обиде, который является одним из страшных грехов, зависти, лицемерию, распните его сами, наступите на него, выйдите пред Господом, покайтесь пред Ним. Потому что до тех пор, пока звучит это слово, это говорит, есть еще время, еще возможно осветиться. Склоним колено, будем молиться. Аминь. Бог не против вас, на самом деле Он за вас, чтобы разрушить твердыни опасности, позора, твердыни болезни, вирусов всевозможных в ваших телах, в ваших умах, освободить вас от греха, от зависимости греха, освободить вас от всякого страха и позора и ввести вас в Царство Сына Божия. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты, ладони распростерты вверх, небесам. Вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с моей мольбой, с моим грехом, с моей зависимостью, с моей раной, с моими страхами, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня. Защити меня, сними мой позор. Я принимаю Твое Слово, Твой Святой Дух в мое сердце. И прошу Тебя, будь царем и господином моей жизни навсегда. Я посвящаю себя, я Твой, через жертву Сына Твоего, через пролитую кровь. Благодарю Тебя. Я хочу засвидетельствовать перед небом и адом, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен,
я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнятся на тебе. Спасешься ты и весь дом твой. Аминь.
Первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 11, 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек». То есть, испытать себя – это омыться в медном море, чтобы все то, что исходит из тела, пот – это прообраз поступков дел плоти, чтобы войти пред лицо Господа, да испытывает же себя, а не ближнего. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение, себе не рассуждая о теле Господнем. Он говорит: если ты зайдешь потным, я тебя убью, ты умрешь. Оттого многие из вас немощные и больные немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Я полагаю, что мы сделали достаточно сегодня для того, чтобы омыться в медном море. Каждому из вас была дана возможность осудить самого себя, если что-то было не так, простить своего обидчика, сделать новое решение и дать Господу новый обет, оставить грех, оставить какую-то зависимость. И вы действительно были прямо сейчас перед Ним, те, которые исповедовали это, оправданы и помещены во Христа, и Бог не смотрит теперь на вас, как на грешников бывших. У Него нет бывших грешников. Когда Он истребляет и оправдывает, слово «оправдать» – это сделать невиновным. Это значит, что вы никогда ими не были, потому что вы помещены во Христа. Поэтому мы сейчас будем молиться. Я попрошу всех встать об опреснике. Участвовать в этом великом таинстве имеет всякий человек, который принял Иисуса Христа верою в свое сердце и запечатлел эту веру крещением водою. Всякий человек, который оставил обиду и который принял оправдание. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за ломимое тело в предмете этого опреснока, когда оно пойдет по рядам народа Твоего, да испытает оно благословение пред лицом Твоим. Да будем благословены пред лицом Твоим, и да будет в этом опреснике проклята и уничтожена всякая немощь, болезнь и преждевременная смерть, всякая нищета, да богатится наследие Твое верою Твоею в этом опреснике, ибо это истинный хлеб, сходящий с неба, который человек будет жить и не умрет. Благодарим Тебя за этот истинный хлеб. Поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. И возблагодарив, написано, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». Вы видите, я преломил сам. Преломление – это смирение. Во время преломления после своего воскресения Христос был узнаваем учениками. Но преломление – это также и то знак, что и я моими грехами убивал Христа. Я пригвоздил его ко кресту, а не только римские воины и первосвященники. Я был участником этого ломимое тело. Я свидетельствую, что это за меня. Поэтому каждый из вас сделает то же самое. Каждое преломление сделает сам, преломит это. Те ряды, к которым подходит, встает, остальные можете сесть.
Да благословит вас Господь в участии этого священного действия, одна из величайших тайн, во время которой Дух Святой получает уникальную возможность уничтожать вирусы в ваших телах, уничтожать болезни, производить в свое время то, что хочет Бог, защищать вас от тех страхов, которые вас преследуют, и выводить вас совершенно на новый уровень взаимоотношений с Богом. Всякий раз, когда вы едите хлеб сей или пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Это таинственная ночь, торжественная ночь и радостная ночь, когда наконец-то народ израильский освобождался от рабства, от нищеты, от болезни и мог идти навстречу Господу на поклонение. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Исаия, глава 53. Кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня? Вопрос. Тот, кто поверит слышанному от нас, говорит пророк Исаия, тому откроется мышца Господня. Ибо Он, наш Искупитель, взошел пред Ним, пред Отцом, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от Него лицо свое, и Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был наказуем, поражаем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим Его безгласен, так Он не отверзал уст своих. От уст и суда Он был взят. Он был осужден, но потом от уз и суда Он был взят. Но род Его кто здесь снит? Ибо Он отвергнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах Его. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению. Когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством. Чтобы Он смотрел на подвиг души Своей, чтобы мы стали этим подвигом, на который Он смотрел с довольством. Через познание Его Он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Я попрошу всех встать, и мы будем молиться о чаше. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за новую чашу завета, изливаемую в оставлении многих грехов, когда она пойдет по рядам народа Твоего, и мы будем причащаться от нее. Да почиет на нас жизнь Твоя и благословение Твое. Да исполнится слова Твои, которых Ты сказал, кто будет есть тело мое и пить кровь мою, тот будет иметь в себе жизнь. А кто не будет есть тело моего и пить крови моей, не будет иметь в себе жизни. Да будет же благословено племя твое, едущее твое тело и пьющее твою кровь. Благодарим тебя за чашу Нового Завета, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, встает. И точно так же, как вы помогали друг другу в отношении хлебопреломления, помогите в отношении принятия чаши. Чаша – это Христос, преданный за нас. Одна чаша на все поколения, на все века одна. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Псалом 1. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Духу Святому угодно было, чтобы это был праздник. Это один из самых великих праздников в Израиле, пасхальный праздник. В это время люди освящаются и приготавливают торжественный ужин. И когда однажды люди заплакали во время одного такого пасхального праздника, потому что он долго не проводился, то священники насмерть перепугались. Они стали говорить: «Что вы делаете? Не плачьте, это радость, это праздник. Ешьте сладкое, пейте сладкое и передавайте друг другу. Делитесь друг с другом, радуйтесь, это праздник. Не печальтесь, потому что в этот праздник Господь освобождает вас от рабства, исцеляет вас от болезни, наделяет вас богатством и щедростью Своею. Если те, которых по какой-либо причине нечаянно прошли, встаньте, пожалуйста. Я попрошу всех встать, и мы провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.